Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, мы просим вас в своих молитвах помянуть имена наших постоянных жертвователей, настоятеля, клира и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Щелково, Московской области, о здравии протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, иеродиакона Владимира, диакона Иоанна, монаха Пимена, тяжко болящей младенца Дарьи, Людмилы, Валентины, Любови, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, тяжко болящего Сергия, Александра, Евгении, Ирины, Сергия, Лидии, Марины, Галины, Веры, Ильи, Михаила, Сергия, Артемия, Галины, Василисы, Лидии, Любови, Татьяны, Владимира, Татьяны, Любови, Прасковьи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. И сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем воскресном апостольском чтении. И вчера в церкви читали послание к римлянам святого апостола Петра, 10 главу, с 1 по 10 стих. Прочитаем этот фрагмент Писания. «Братья, желание моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливая их поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, потому что конец закона Христос к праведности всякого верующего». Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его человек жив будет им. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Апостол здесь, в 10 главе послания к римлянам, затрагивает ряд важных тем, и здесь вот он ведет в 9-10 главах, он ведет разговор о судьбе Израиля, судьбе богоизбранного еврейского народа. и он отвечает на то недоумение, которое возникает у его слушателей в отношении еврейского народа. Израиль – это народ, избранный Богом. Это народ, с которым Бог заключил завет. Это народ, который специально произведен Богом от Авраама. Израиль, он восходит к отцу веры, к Аврааму, к человеку, который поверил Богу, к человеку, который заключил с Богом завет, к человеку, который получил от Бога обетование, что у него будет потомство многочисленное, как песок морской. И вся история, вся ветхозаветная история, это история отношений Бога и Израиля, история того, как Бог ведет этот народ по путям истории, как он освобождает его из египетского рабства, приводит в обетованную землю, заключает с ним завет, вступая с ним в определенные отношения, посылая к нему пророков, как люди отпадают от Бога, начинают поклоняться идолам, их постигает суд Божий, их захватывают, завоевывают жестокие захватчики, но потом они промыслом Божиим освобождаются, каются, возвращаются в обетованную землю. То есть это народ, с которым Творец неба и земли устанавливает завет. Устанавливает совершенно определенные отношения, которые выделяют его из всех народов земли. И что происходит дальше? Еврейскому народу обещано пришествие Мессии. А для чего, собственно, этот народ избран? Для того, чтобы в этом народе совершилось боговоплощение. Для того, чтобы в этом народе явилась пребогословенная Дева Мария. Потому что это было бы невозможно совершить в любом другом народе. Язычники бы просто не поняли, о чем идет речь. И любая языческая дева, которой бы пришел архангел с таким возвещением, она бы его просто не поняла. И поэтому Бог приуготовляет воплощение, приуготовляет свое вхождение в человеческий род, избрав вот этот народ. И дальше происходит нечто глубоко трагичное. Как говорит апостол Иоанн, пришел к своим, и свои его не приняли. Когда Христос приходит во плоти, он проповедует свое слово, какая-то часть еврейского народа обращается к Иисусу Христу. Какая-то часть становится его последователями. Какая-то часть верует апостолам, что он воскрес из мертвых. Конечно же, и Матерь Божия, и сам Господь, и апостолы, они все тоже принадлежат к еврейскому народу. Но это меньшая часть. Значительная часть народа не уверовала. И апостол Павел, будучи сам иудеем, он первое время преследовал христиан, но Господь ему явился, он обратился ко Христу, и он сталкивается с этим с этой очень крайне болезненной ситуацией, когда он видит, что богоизбранный народ, его народ, в большинстве своем не принял Спасителя. И ему наверняка на это указывают. Ему говорят, ну слушай, ну твой собственный народ, вот он проповедует язычникам, и ему указывают, ну говорят, ну что, твой собственный народ не поверил в то, что Иисус Мессия. Что ты нам тут рассказываешь? И апостол говорит, что это, в предыдущих главах он говорит о том, что это часть Божьего замысла, что в этом проявляется Божий промысел, потому что израильский народ, он формируется как народ очень закрытый, как народ, который должен был выполнить одно главное задание – не ассимилироваться, не быть поглощенным язычниками. Те правила, те требования, которые нам кажутся, когда мы читаем Ветхий Завет, абсолютно непонятными, какими-то бессмысленными. То, что нельзя есть многих видов пищи, нельзя носить определенную одежду, нельзя общаться с язычниками. Все эти правила были установлены с той целью, чтобы не дать народу раствориться. Потому что в истории было очень много народов, которые не дожили до наших дней. Не потому, что их специально кто-то истреблял, просто потому, что они утратили себя как народы, они растворились, они ассимилировались, они были поглощены другими народами, и их история, их культура, их религия исчезла. Остались только археологические какие-то данные. Вот там у каких-нибудь хеттов была мощная империя, и остались от этой империи развалины величественных городов, которые показывают, что это было что-то выдающееся. Но живого хетта никто не видел, потому что этот народ просто растворился. Он утратил свой язык, утратил свою религию, его нет. Физически, конечно же, потомки хеттов живы, скорее всего, где-то там в Турции они и живут, но они уже не помнят о том, что они потомки хеттов, они уже там греки или турки или еще там представители других народов. И вот для того, чтобы эта же судьба не постигла еврейский народ, который должен был сохранить веру в единого Бога, вокруг него выстраивается определенный такой забор, вот эта ограда закона, когда иудеи себя чувствуют четко отделенными от всех прочих народов. И поэтому так происходит, что апостолы оказываются буквально вытолкнуты, буквально вынуждены идти к язычникам. И наступает другой совершенно период истории спасения, когда нужно уже не прятать, не скрывать, не отгораживаться, а наоборот идти и проповедовать Евангелие всем народам. Что Бог так допустил, Бог для того попустил, что большинство народа не приняло Христа, большинство иудейского народа не приняло Христа, для того, чтобы Слово Божие распространилось среди язычников. Для того, чтобы люди образовали эту новую, это новое сообщество, церковь. Потому что если бы народ в целом принял Христа, Евангелие бы и осталось внутри этого народа, как вот этой закрытой, замкнутой общности. И апостол, который сталкивается с гонениями, его постоянно пытаются убить его бывшие однокашники, как отступника, он говорит о своем отношении к Израилю, о своем отношении к еврейскому народу. Это первый стих. «Братья, желание моего сердца и молитва моя к Богу об Израиле во спасении». То есть отношение апостола Павла к еврейскому народу, он молится Богу и ищет их спасение. Более того, там немножко раньше говорит, что непрестанная печаль и терзание сердцу моему, я желал бы и сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян. Для апостола Павла Израиль – это народ, который любим Богом, и о спасении которого он молится, и народ, к которому он относится с огромной любовью. Мы видим, что для апостолов характерна любовь и уважение к еврейскому народу, из которого они вышли. Но далее апостол рассуждает о том, в чем роковая ошибка, которая не дала благочестивым религиозным иудеям уверовать. Ведь это не были атеисты ни в коем случае. Это не были язычники, это не были люди религиозно индифферентные ни в коем случае. Это были люди, у которых была вера в единого истинного Бога. Из всех народов земли они знали единого истинного Бога. Они пребывали в завете с этим единым истинным Богом. Они следовали закону, который им открыл единый истинный Бог. И они ревностно старались усердно этот закон исполнить. Апостол говорит, свидетельствуем, что имеют ревность по Боге. Они стараются, но не по рассуждению. Вот апостол говорит, не по рассуждению. Знаете, вот это выражение ревность не по разуму, оно происходит из этого послания апостола Павла. И именно вот как раз из этого места, когда говорят, там, не по уму ревностны, там, или не по разуму ревностны. Они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. И вот оказывается, ревность по Боге может быть ошибочной. Ревность по Боге может быть чем-то неправильным. Человек может быть очень религиозен, очень ревностен, и даже ревностен в рамках истинного божественного откровения. Ветхозаветное откровение – это истинное божественное откровение. Но это может его погубить, это может не принести ему пользы. И это предостережение, которое относится ко всем последующим векам, ко всем последующим верующим, что действительно можно иметь ревность по Боге, можно очень быть пламенно религиозным человеком и при этом пройти мимо Христа и мимо спасения. Христос говорит, что наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он этим приносит службу Богу. Можно быть религиозным и при этом противником Христа. Искренне и ревностно религиозным. Если бы против Христа и против его спасения были только осознанно плохие люди, люди, с которыми ясно, какие-нибудь злодеи, там, бандиты, головорезы, это было бы все очень легко и просто, но на самом деле, как мы видим, противниками Христа, теми, кто противится Богу, оказываются хорошие, нравственные, усердные, религиозные люди. Таково несчастье человеческого греха, что грех искажает и извращает все, и даже человек, по-видимому, благочестивый, ревностный, усердный, глубоко религиозный, может оказаться мимо, может пройти мимо спасения. В чем конкретно ошибка иудеев, о которой говорит апостол? Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Не разумея праведности Божией, не понимая праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность. Апостол противопоставляет праведность Божию и собственную праведность, которую поставляют иудеи. Противники апостола Павла, которые отвергают Иисуса как Мессию, которые считают, что это подрыв закона, это нечто вот неправильное, опасное, они усиливаются поставить собственную праведность. И эта проблема относится не только, конечно же, к людям той эпохи. Это постоянно возникающая проблема. В чем она состоит? В том, что люди пытаются оправдаться перед Богом делами закона. Что имеется в виду под делами закона? Это все усилия человека, направленные на то, чтобы исполнить Божий закон. Иногда встречается мнение, что речь идет об обрядовом иудейском законе. Это не так, конечно. Для апостола Павла закон не сводится к обрядовому закону. Закон – это прежде всего нравственный закон. И апостол приводит в пример язычников, которые, не имея закона, сами себе законы и по природе законное делают. То есть, конечно же, они не обряды совершают иудейские, которых они просто не знают. Они совершают нравственные какие-то дела, поступки, которые угодны Богу. И вот праведность от закона – это праведность, которую человек думает приобрести своим хорошим поведением, тем, что он хороший, нравственный, религиозный человек. И апостол пишет о том, что иудеи усиливаются поставить эту свою собственную праведность. Они пытаются оправдаться перед Богом тем, что они хорошие, праведные, нравственные, религиозные люди. И может показаться странным даже, что апостол это как-то не одобряет. Ну, а что же в этом неправильного? Абсолютное большинство людей, которых мы спросим на улице, если мы спросим, а что делать для того, чтобы угодить Богу, а как мне обрести вечное спасение, они скажут, что, ну, наверное, хорошо себя вести. Ну, наверное, стараться соблюдать нравственные заповеди, вести нравственную жизнь, угождать Богу, там, совершать какие-нибудь добрые дела, и в итоге, может быть, ты наберешь проходной балл. Это кажется само собой разумеющимся. И более того, мы можем даже найти в Священном Писании некие места, которые так и говорят, что исполнивший закон жив будет им. Человек, который исполнит Божьи заповеди, будет оправдан перед Богом, Бог его примет и оправдает, и все будет хорошо. И вот люди пытаются поставить собственную праведность. Это относится к иудеям, но это относится не только к иудеям. Вот такой подход к спасению, он автоматически возникает раз за разом. В истории церкви его воплощал, например, такой известный еретик, как Пелагий. Пелагий полагал, что человек, в V веке он жил, он полагал, что человек может и должен добиться спасения своим хорошим поведением. Пелагий считал, что если бы Бог не считал, что мы в состоянии исполнить заповеди, он бы нам их не давал, какой был бы смысл, и человек должен просто как следует поднапрячься и исполнить Божьи заповеди и за свою праведность увенчаться, получить заслуженную награду, войти в Царство Небесное, то есть приобрести этим своим хорошим поведением, своей праведностью Царство Небесное. И как древние иудеи, так и современные пелагиане усиливаются поставить собственную праведность. Причем пелагиане не только вот в буквальном смысле последователи, конкретно Пелагия, которые жили в V веке, а проблема в том, что человек по природе своей стихийный такой пелагианин, стихийно считает, что его вечное спасение определяется его личными достижениями, его личной праведностью. Ну, а как вот, само собой разумеется. И вот апостол говорит, что это не так. Человек не обретает спасение своей личной праведностью. И до тех пор, пока человек пытается поставить свою личную праведность, до тех пор, пока он пытается прийти к Богу и сказать, вот я молодец, я сдал норматив по добрым делам, до тех пор он противится Богу, подобно ветхозаветным иудеям. Они усиливаются поставить свою собственную праведность. Это то, что апостол говорит об иудеях, о пелагианах и о всех людях, которые пытаются оправдать себя перед Богом своим личными достижениями, личным исполнением закона. И далее апостол говорит, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. До этого, в предыдущих главах послания к римлянам, апостол объясняет, о чем идет речь. О том, что Бог дарует нам оправдание через Иисуса Христа. В первых главах послания к римлянам апостол объясняет, что все люди – грешники, что все люди согрешили, лишены славы Божией. И это одно из важных отправных пунктов того, что говорит Священное Писание вообще, апостол в частности, то, что все люди грешны, то, что нет человека, который мог бы оправдаться перед Богом своим хорошим поведением, мы все согрешили. В том, что касается нашего поведения, мы все провалились. Иудеи – это люди, несомненно, более нравственные, чем язычники. Это люди, которые не поклоняются идолам, но чтут единого Бога. Это люди, у которых есть закон, которые его читают, которые его слушают с благоговением, которые стараются ему повиноваться. Это люди, у которых есть понятие о том, как надо себя вести, и которые ведут себя в целом лучше язычников. Ну, например, там у язычников было совершенно обычным делом выбрасывать младенцев, были совершенно обычным делом аборты, для иудеев это было немыслимо, и язычники, даже языческие некоторые авторы, я не вспомню конкретно этого язычника, который писал, что вот иудеи – это вообще такой народ какой-то нехороший, такой странный, они настолько зациклены на своем, на умножении своего народа, что даже младенцев не выбрасывают. Вот нормальные язычники, у них там, ну, родился лишний младенец, вынесли его просто на обочину дороги, его там выбежали хищные звери, съели, абсолютно никаких проблем. Иудеи этого не делали никогда и считали это абсолютно чудовищным и отвратительным, и, конечно же, они в нравственном отношении язычников превосходили. Но апостол говорит, что, несмотря на то, что одни люди нравственнее других, и это несомненно, конечно, все согрешили. Никто не дотягивает. Никто не может обрести спасение тем, что он исполнил закон, потому что никто его не исполнил на самом деле. Если я совершил кражу, и меня за нее судят, я, конечно, могу заявить перед судом, что граждане судьи, я никого не убивал. И мне граждане судьи скажут, что ты действительно никого не убивал. Тебе это и не ставится в вину. Тебя здесь судят за кражу. Точно так же, если мы не совершили каких-то особенно отвратительных грехов, которые совершили язычники, мы все равно согрешили, и мы все равно осуждены. Апостол говорит, что закон, который Бог дал, и иудеям он дал письменный закон, язычникам, у которых нет письменного закона, закон открыт в их совести, законом познается грех. Закон показывает нам, что мы все согрешили, мы все провалились. Никто из нас не сдал экзамена. Мы все провалились. И пытаться оправдаться нашим собственным хорошим поведением, пытаться явиться к Богу на глаза с таким видом, будто я там, вот молодец и сдал экзамен, это невозможно и бессмысленно. Спасение приходит к тому человеку, который признает, что он провалился. И отсюда мы видим этот удивительный евангельский парадокс, что на проповедь Христа отзываются какие-то откровенно плохие люди. Мытари, блудницы, в общем, всякое отребье. И, конечно, в синодальном переводе это очень благородно звучит, мытари и блудницы. На самом деле речь идет о проститутках и коррумпированных сборщиках налогов. Причем мытарь — это не просто там, человек, на которого какие-то фарисеи смотрят свысока. Мытарь — это действительно негодяй. Это действительно отвратительный тип. Это человек, который сотрудничает с оккупантами для того, чтобы обирать своих собственных соплеменников. При этом он не просто их обирает в пользу оккупантов, он еще пользуется случаем, чтобы набить свои карманы. Так была устроена налоговая система, что мытарь должен был принести вышестоящим определенную сумму денег, а что он сверх этого выбьет из людей, то его в карман. Это ему вместо зарплаты. И мытарь — это был симптом, это был синоним человека абсолютно нравственно погибшего. И вот эти абсолютно негодные люди, причем ну, действительно негодные, действительно негодяи, они быстрее приходили к пониманию Христа и спасения, чем фарисеи, которые были люди несравненно более нравственные, потому что они понимали, что им некуда деваться. Они понимали, что им провалились. Они понимали, что у них нет абсолютно никакой надежды оправдаться перед Богом своим хорошим поведением. И вот осознав это, они могли принять прощение, которое им предлагал Христос. А с фарисеями, которые были людьми хорошими, порядочными, с ними была та проблема, что они не понимали, не видели свои нужды, не видели свои катастрофы, и поэтому не могли обратиться к спасению. Это как бывает в наши дни, даже в таком более-менее светском контексте, когда человек в жизни своей глубоко запутался, он наркоман, он преступник, он в тюрьме сидит, он спился до полусмерти, у него вся жизнь пошла наперекосяк, и он отчетливо плохой человек. Он, несомненно, человек, который плохой, который знает об этом, у которого большие проблемы с окружающей средой, нередко с законом, и такой человек обращается к Богу, его жизнь резко меняется. Происходит некое чудо. Ну, я беседовал сам, мне доводилось беседовать с людьми, которые покаялись, сидя в тюрьме, и вот один из них был мошенник, другой, я не знаю, в какой статье он сидел, ну, какая-то тяжелая у него была статья, я уж не стал подробно его выспрашивать, ну, просто он сообщил, что он там в тюрьме сидел, и там вот покаялся в тюрьме. И люди, у которых жизнь явно наперекосяк, которые явные грешники, у которых явно понимают, что они куда-то катятся, вот не туда, они скорее способны покаяться, чем люди, у которых вроде все в порядке, которые вписаны, которые благополучные, уважаемые, законопослушные граждане без вредных привычек. И проблема человека, который хороший, у которого вроде все в порядке, который вроде бы не имеет причин оплакивать свое положение, что этот человек не в состоянии обратиться к Богу. Он, устанавливает собственную праведность. Он говорит, ну что, я хороший человек, в чем проблема? Понятно, там человек был вором, а потом покаялся, или там был наркоман, а потом покаялся, или он вообще был какой-нибудь законченный негодяй, а потом покаялся. А я-то хороший. И вот апостол говорит о людях, которые пытаются установить свою собственную праведность, что они не покоряются праведности Божией. А что есть праведность Божия? Праведность Божия – это Христос. И Христос дарует оправдание грешникам даром. Как в 4 главе послания к римлянам, несколько раньше, апостол говорит, воздаяние делающему дается не по милости, а по долгу, а не делающему, а верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Бог оправдывает нечестивого на основании его веры. Каким образом? Потому что за этого человека умер Христос. Христос умер за грехи этого грешника, и Христос наделяет его, Христос оправдывает его перед Богом. Человек оправдывается не своей праведностью, а праведностью Божией в Иисусе Христе. Он получает это оправдание даром. Как говорит апостол, получая оправдание даром по богатству благодати его, оправданием во Христе Иисусе. Грешник, который ничего не может предъявить в свое оправдание, в себе самом, никаких своих дел, никаких своих заслуг, никаких своих достижений, никаких своих качеств характера, он получает оправдание даром, предъявив в оправдание свое Иисуса Христа. Я сам не имею ничего доброго, что оправдывало меня бы перед Богом, но меня оправдывает Иисус Христос, который умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Как в 8 главе послания к римлянам апостол говорит, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Христос Иисус умер, но и воскрес, Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Мы оправдываемся не своей праведностью, но праведностью Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И вот об этом апостол говорит, потому что конец закона – Христос, праведности всякого верующего. Христос – это конец закона. В каком смысле? Это важно уточнить. Конец попыток оправдаться перед Богом соблюдением закона. Мы понимаем, что мы закон не соблюдаем, что мы провалились, что мы нарушили закон, продолжаем нарушать, и продолжим нарушать даже и в будущем, поскольку похоже, что мы не в состоянии исправиться. И мы пытаемся оправдаться законом, все время спотыкаемся, все время не получается, и вот приходит Христос и дарует нам оправдание даром по вере в Него. Мы больше не пытаемся оправдываться нашим соблюдением закона. Мы надеемся быть оправданными, мы надеемся войти в Царство Божие не потому, что мы хорошие и молодцы и соблюли закон, но потому, что Христос умер за нас и воскрес из мертвых. А в другом месте апостол уточняет, поскольку, конечно же, возникают сразу же попытки это как-то ложно понять, неправильно истолковать, в каком смысле закон устранен. Закон устранен как средство, которым мы пытались оправдываться перед Богом. Закон устранен как закон, который нас осуждал. Но закон сохраняет свое значение в двух смыслах. Закон научает нас, как нам угождать Богу. Закон показывает, как мы должны себя вести. И закон свидетельствует о том, что мы примирились с Богом, мы живем по Его воле. Но мы не оправдываемся законом. Наше оправдание перед Богом определяется не законом, но тем, что Христос за нас умер и воскрес. Моисей пишет о праведности от закона. Исполнивший его закон, исполнивший его человек, жив будет им. Что праведность от закона? Ну, это когда ты исполнил закон, и за это ты унаследовал вечную жизнь. И проблема с этой праведностью – то, что никто из нас закон на самом деле не выполняет. Все провалились. Ну, конечно, есть разница между разными грешниками. Да, там есть грешники, которые
там, сидят в тюрьме по особо тяжким статьям, а есть грешники, которые нет, не сидят, которые благополучные вписанные граждане, но все равно грешники. А праведность от веры так говорить: не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое мы проповедуем. Что такое праведность от веры? Это праведность Иисуса Христа, которая становится нашей праведностью и нашим оправданием, когда мы обращаемся к Нему с покаянием и верой. И апостол говорит, что Христос не находится где-то далеко, высоко или глубоко. Он не находится где-то высоко на небе или глубоко под землей. Он говорит: близко к тебе слово. То есть спасение не является чем-то недосягаемым. Оно не является чем-то таким, что нужно добывать где-то далеко. Спасение близко. Ты можешь обрести спасение, просто обратившись к Богу там, где ты находишься, потому что оно дается даром. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Каков путь спасения? Если в нем что-то недосягаемое, если в нем что-то неисполнимое. Довольно часто главное препятствие к вере – это отчаяние, поскольку человек полагает, что он не может исполнить требования Бога, он не может обрести спасение, ибо нечего и пытаться. Человек думает, что, ну вот, не знаю, там какие-нибудь, может быть, подвижники, которые где-то там в горах сидят и непрестанно молятся, ну, может быть, они и проскочат, но я-то точно не проскочу. Но апостол говорит: нет, спасение близко, оно досягаемо, его можно обрести. Беда не в том, что оно недосягаемо, беда не в том, что его трудно очень обрести. Беда в том, что человек упорствует и противится, в том, что человек не хочет его принять. И это может относиться как к людям очевидно безнравственным, которые живут в грехах и не желают их оставить, так и к людям религиозным, как те иудеи, которые вроде бы стараются, очень стараются, но они стараются установить свою собственную праведность. Они пытаются показать, что они тут молодцы. Но вера предполагает, что я не молодец, я бедный провалившийся грешник, у которого нет другой надежды, кроме Иисуса Христа. И апостол говорит: если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Что значит устами твоими исповедовать Иисуса Господом? То есть признавать, что Иисус Христос есть Господь. Конечно, апостол это говорит в ситуации, когда христианство вовсе не является мировой религией. Христианство является только вот, это относительно небольшая группа людей, которые находятся на полуподпольном состоянии, которых преследуют как иудеи, так и язычники. И человек, который вслух исповедует Иисуса Господом, он совершает серьезный очень выбор. Он определенным образом нарывается, он сталкивается с враждебностью окружающих. То есть для него это решение исповедовать Иисуса Господом — это очень серьезное решение. Речь не идет о том, что человек просто произнес определенный набор слов, конечно. Речь идет о том, что он решился поставить на Иисуса Христа. Он решился довериться Иисусу Христу. И сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Вера – это готовность положиться на то, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. И в других местах своих посланий апостол Павел подробно разъясняет, что же такое вера, что значит веровать. И нам нужно это разъяснение сейчас, потому что в современном русском языке слово «веровать» означает, ну, признавать, что Бог существует. Мы привыкли к тому, что есть атеисты, они вообще отрицают реальность Бога как таковую, говорят: нет никакого Бога, там как сказал поэт, что все зроби вне Бога обезьяна. И есть верующие, которые, ну, признают, что да, Бог есть. И, конечно же, в Библии и у апостола Павла имеется в виду не такая вера, потому что апостолы проповедуют людям, которые и до этого были верующими. Иудеи верили в единого истинного Бога. У язычников там были всякие разные боги. Там не было атеистов вообще. Вера в понимании апостола Павла – это ситуация, когда человек полагается на Божье обетование. И обетование – это ключевое слово для апостола и для Священного Писания вообще. Что оно значит? Ну, это просто в синодальном переводе у нас церковно-славянское слово, которое значит просто обещание. Бог обещал некоторые вещи. Бог обещал прощение грехов и жизнь вечную тому, кто с покаянием и верой приходит ко Христу. Вера полагается на эти обетования. Так устроил Бог для того, чтобы мы могли укрепиться, могли уверовать, Бог связал эти обетования с таинствами. Например, когда мы приступаем к крещению, мы слышим, что вы, которые во Христа крестились, во Христа облеклись. И во времена больших праздников, на Пасху, на Пятидесятницу, в церкви поют, вы это все помните, наверное, «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». То есть вы, которые крестились во Христа, вы облеклись во Христа. Через крещение вы соединились с Христом. И это соединение со Христом, оно поддерживается через участие в Евхаристии. Как Христос говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне, пребывает я в нем». Также он говорит, что «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную». Если мы приступаем к таинствам с благоговением и верой и полагаемся на Слово Божие, мы имеем жизнь вечную. Почему мы ее имеем? Потому что такие хорошие люди? Нет. Потому что Христос даром, без какой-либо заслуги с нашей стороны, дарует нам эту вечную жизнь. И это кажется очень простым. Это кажется невероятно простым. Просто поверь, просто положись на обетование, которое тебе дает Христос. Но, с другой стороны, это трудно, потому что против этого встает человеческая гордыня, которая говорит: «Нет, я поставлю собственную праведность». В известном коммунистическом гимне «Интернационал» есть слова: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой». А вот падший человек, он всего склонен добиваться своей собственной рукой и настаивать на своей независимости, настаивать на своей автономности. «Я всего сам добьюсь, я сам молодец, там, сам с усами, значит, я все сделаю сам». И для того, чтобы принять этот дар спасения, нужно признать, что сам я не могу, и все, что мне остается, это просто капитулировать. Все, что мне остается, это просто сдаться и положиться на божественное милосердие, которое даруется в Иисусе Христе. Это важно, потому что человек все время склонен сползать к самоупованию, к тому, что вот он сам справится. И вновь Новый Завет говорит: нет, ничего ты не справишься. Да, ты можешь быть относительно хорошим, относительно благочестивым, относительно добрым человеком. Намного лучше своего окружения, но ты все равно грешник, и ты не можешь сам себя оправдать перед Богом. Тебя может оправдать только Иисус Христос. И чтобы принять это оправдание, ты должен признать тот факт, что ты в нем нуждаешься, что ты осужден сам по себе, по своим грехам. Потому что нельзя одновременно верить во Христа и верить в то, что ты можешь оправдаться делами закона. Не могу же я... представьте себе, что меня обвинили в преступлении, вот меня должны заключить в тюрьму за него, и тут вы меня встречаете в кафе, я сижу там, кофе попиваю, отлично себя чувствую, и вы спрашиваете: ну а как, вот как ты спасся, тебя же должны были в тюрьму посадить. Я вам говорю, ну, вы знаете, с одной стороны, суд пришел к выводу, что я хороший человек, и меня, в общем-то, не за что сажать. Ну, какие-то мелкие косяки есть, ну, в общем, решили, что человек я, в общем-то, хороший, меня отпустили. Да тут, кстати, еще и невиновный человек взял вину на себя. И вы понимаете, что это абсурд. Если я сам по себе хороший человек, то не нужно брать мою вину на себя. Я и так невиновный. А если кто-то взял мою вину на себя, значит, было что брать. Значит, я действительно осужден. И когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы признаем тем самым, что мы сами не можем оправдаться, мы сами по себе осуждены. И далее апостол говорит, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. О какой праведности идет речь? Речь идет о праведности в двух значениях, поскольку там люди спорили о том, как это понимать. На самом деле там оба значения имеются в виду. Праведность в смысле оправдания. Быть праведным – это значит получить оправдательный приговор. Значит, Бог нас судит и выносит нам оправдательный приговор. На каком основании он выносит оправдательный приговор? На основании нашей праведности? Нет, у нас праведности нет. Он выносит его на основании праведности Иисуса Христа. Но это не только вынесение оправдательного приговора, это исправление человека по существу. Потому что как только человек узнает эту благую весть, что мы получаем жизнь вечную, спасение даром, потому что Христос за нас умер, у него немедленно возникает вопрос, там люди удивляются, говорят, ну а зачем тогда жить благочестиво? А зачем тогда вообще как-то проводить нравственную жизнь, там как-то заповеди соблюдать? Ну вот я пущусь во все тяжкие, все равно, что вы мне тут сказали, что Христос платит по всем счетам. И это же говорили апостолу. И апостол, конечно, не непосредственно в этом отрывке, но в других местах разъясняет, почему это так, что спасение – это не страховка, и спасение обещает нам не безнаказанность, а подлинное избавление от греха. Спасение предполагает, что мы избавлены не только от осуждения, мы будем избавлены от самого греха. Я приведу такую аналогию. Представьте себе человека, который является наркоманом и наркоторговцем. Ну вот сейчас распространенное достаточно преступление, когда человек употребляет наркотики, и он на них уже так прочно сидит. С работы у него, естественно, плохо из-за этой его болезни. Деньги отчаянно нужны, он начинает сам торговать наркотиками, его, значит, за это берут, и у него есть двойная проблема. С одной стороны, он виновен в преступлении, и его за это преступление накажут. С другой стороны, он страдает вот этой химической зависимостью. Он болен, он глубоко, его воля, его организм, его образ жизни разрушены. Это человек разрушенный изнутри, он виновный и он испорченный. Вот грех, он работает аналогичным образом, грех нас делает как виновными, так и испорченными. И просто избавить нас от вины было бы недостаточно, это не было бы спасением. Представьте себе, что этому наркоману просто объявляется, что там, ладно, мы тебя прощаем, иди отсюда. То есть с тебя каким-то образом чудесным снимается вина за твое преступление. Поможет ли ему это? Нет, ему это не поможет, потому что он выйдет на волю, и, будучи наркоманом, страдая с той же химической зависимостью, он опять совершит это же преступление, и таким образом окажется, что это прощение ему не принесло никакой пользы, он не получил никакого освобождения, его жизнь продолжает катиться под откос, и в итоге он все-таки неизбежно загремит в тюрьму. Поэтому спасение, если мы говорим об этом наркомане, должно заключаться в двух вещах. Он должен быть сначала освобожден от осуждения, во-вторых, он должен быть исцелен от своей зависимости. Точно так же спасение грешника состоит в том, что Бог сначала дарует нам прощение и сначала дарует нам оправдание, но ни в коем случае на этом не заканчивает. Если мы действительно примирились с Богом, если мы действительно уверовали, это начало пути. Бог дарует нам благодать Святого Духа, которая подается по молитвам, которая подается в таинствах Церкви, и эта благодать действует в нас, меняя нас изнутри. Мы научаемся любить то, что любезно Богу, и отвергать то, что Ему отвратительно. У нас под действием Божьей благодати меняется наша воля, меняются наши желания, меняются наши предпочтения, меняются наши устремления. Мы начинаем смотреть на то, что нас захватывало, то, что нам было интересно, то, что нас глубоко волновало. Мы начинаем смотреть отчужденно или даже с отвращением, что вот совершенно как-то и не трогает. Вот хотел я, вот раньше меня это увлекало, а теперь нет. Мы обретаем новые интересы в жизни. Если раньше нас не интересовала молитва, как вот человека такого духовно отчужденного от церкви, его молитва не интересует, он вообще не понимает, вот, как это вот можно и зачем все оно нужно, мы научаемся молиться под влиянием Божьей благодати, и мы постепенно возрастаем в этой Божьей благодати, мы постепенно исправляем свою жизнь. Признак того, что действительно мы прощены, действительно мы приняты Богом, в том, что наша жизнь переменяется. Если жизнь человека не переменяется, то он продолжает там жить во грехе, то, увы, он еще не обратился к Богу. Может обратиться, для него еще не закрыт путь покаяния и спасения, но пока этого не произошло. Апостол Павел в послании к Коринфянам, он пишет о том, что он там перечисляет различные категории грешников, там воры, пьяницы, хищники, злоречивые, блудники, мужеложники там и так далее. Они Царство Божие не наследуют, он предупреждает об этом, то есть человек, который упорно ведет безнравственный или преступный образ жизни, он не является верующим, он не наследует Царство Божие. И далее апостол говорит в следующем стихе: «И таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего». То есть человек, который омылся, освятился, оправдался, в чем-то проявилось? В том, что он порвал с прежним образом жизни. То есть он вот ту безнравственную жизнь, которую он вел до этого, он ее больше не ведет. Апостол пишет к общине в Коринфе. Коринф – это большой портовый город. Город, в котором кишат воры, проститутки, преступники, разного рода мошенники. И понятное дело, что среди его коринфской паствы были люди, которые происходили вот из этих далеко не аристократических кругов. И апостол говорит, что вы были такими, но вы омылись, осветились, оправдались, и это значит, что вы оставили вашу прежнюю жизнь в прошлом, вы к ней больше не хотите возвращаться. Вы оставили ваши грехи в прошлом. Подлинная вера, когда она есть, она приводит к изменению жизни. Но при этом надежда человека основана не на том, что он стал себя хорошо вести. Это было бы ошибкой. Наша надежда вечного спасения основана не на том, что мы вот себя вели раньше плохо, а теперь стали вести себя хорошо. Нет, не на нашем поведении. Она основана на том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Святитель Феофан Затворник в толковании на послании к римлянам, он говорит о том, что значит веровать во Христа. Он говорит, что веровать значит утверждаться на ком верую, силой веры в кого преисполняться такой же уверенности, какой исполнен стоящий на твердом утесе среди бушующих вокруг него волн. Верующий – это тот, кто все должное делает, но уверенность в спасении и оправдании основывает не на делах, но на вере в Бога. Верит, что тот, кому он служит всей душой и всем сердцем, не допустит его погибнуть, но спасет и оправдает. Таким образом, центральный вопрос в этом не должен ли христианин творить добрые дела и тщательно соблюдать заповеди, безусловно, должен, а в том, где он должен полагать свою надежду. Могу ли я надеяться на то, что я достаточно хорошо исполнил заповеди, и за это-то Бог меня примет, Бог это оценит? Нет, не могу я на это надеяться. Я все время согрешаю, все время проваливаюсь, и я должен отдавать себе в этом ясный отчет. Когда мы читаем вечерние утренние молитвенные правила, там постоянно об этом говорится, что ты постоянно должен помнить о том, что грешным, что ты не можешь ничего хорошего такого предъявить Богу, чтобы Бога обязывало тебя оправдать. Но мы возлагаем нашу надежду на Иисуса Христа, который умер за наши грехи, воскрес из мертвых и приведет нас к вечному спасению. Не потому, что мы были бы этого достойны. Вот апостол Павел как раз и пишет в этом отрывке про иудеев, что в чем их беда? Они усиливают поставить собственную праведность. Они пытаются показать Богу, что они молодцы, что они могут получить оправдание своими личными усилиями. Апостол говорит, что так не получится. Обретает вечное спасение тот, кто признает, что он полностью провалился, продолжает проваливаться, но возлагает свою надежду на Иисуса Христа. Но я верю, что Христос меня не бросит. Я знаю, что я грешник, и чем дальше, тем яснее я понимаю, что я грешник, и что мне нечего сказать свое оправдание. Знаете, как в молитвенном правиле есть такая молитва замечательная: «Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеюще, сиюте молитвы, ко водице грешней приносим, помилуй нас». То есть, ничего не имея сказать свое оправдание, мы приносим тебе эту молитву: «Помилуй нас». И понимая, что мы не можем поставить собственную праведность, мы покоряемся праведности Божией. То есть, наша праведность – это Иисус Христос. Мы надеемся и уповаем обрести жизнь вечную и блаженную не нашей праведностью, но праведностью Иисуса Христа, о которой и говорит здесь святой апостол Павел. Но время наше уже подходит к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.